Портал Тифлоинфо представляет. Звуковые обзоры портала Тифлоинфо.
Ну что же, привет всем, это звуковые обзоры портала Тифлоинфо, выпуск 13, у микрофона Олег Шевкун, и сегодня 11 июня 2018 года. Сегодня у нас необычная передача, необычная программа, мы находимся в студии, и со мной сегодня Алена Зерко в этом подкасте впервые. Алена, привет!
Привет!
Как тебе здесь в студии? Очень страшно.
Ой, я что-то так расслабилась, сижу вообще.
Ну и подкасты, так признайся честно, я предполагаю, что подкасты портала Тифлоинфо ты лично никогда не слушала.
К сожалению.
Ну, значит, еще есть куда стремиться. И ты здесь сегодня не случайно, потому что с тобой твоя подруга, я никак не могу запомнить, как ее зовут. Давай мы сделаем так. Да, вот ужас. Ужас, да, Алён?
Ну, это же начало.
Спасибо, ты добра. Представь, пожалуйста.
Это Лорел Виллер из Америки.
Сейчас... Привет!
Да. Привет-привет.
Привет, Лорел.
Привет.
Слушай, ну тебе как? How do you feel in the radio studio? Как тебе в радиостудии?
Я думаю, что это очень интересно говорить на подкасте. Это правильно?
Правильно-правильно.
Иногда у меня это много русских слов, которые я не знаю. Так, иногда я не уверена. Так. Но я думаю, что это очень интересно, очень круто.
Как мы будем сегодня говорить, коллеги, по-русски, по-английски? Лорел, что ты думаешь?
Можно я говорю по-английски? Может быть, Алена переводит для меня?
Да, конечно, конечно.
Хорошо.
Хорошо. Лорел, когда ты в первый раз встречаешься с людьми, а они тебя спрашивают, кто ты такая? Вот за 30-40 секунд самое главное о себе.
Меня зовут Лорел, и я училась русский язык в университете Оклахомы. Я всегда говорю по-русски, если я могу делать. И I have a foundation, non-profit.
У меня есть фонд, но это не коммерческий фонд.
I work in Russia and the surrounding region.
Ну вот да, я работаю в России, окружающих областях с незрячими людьми и другими людьми с ограниченными возможностями здоровья.
I also work at the University of Oklahoma.
Я также работаю в университете Оклахомы.
And I work with students with disabilities there.
И я работаю там со студентами с ограниченными возможностями здоровья. Я надеюсь защитить кандидатскую диссертацию по русскому языку.
И я очень хочу стать преподавательницей русского языка.
Часто люди говорят так. Меня зовут Иван Иванович. Я инвалид по зрению.
And I am a blind person.
Ты это не сказала. Почему?
Because I think of myself.
Ну, потому что я думаю о себе как о человеке в первую очередь.
As a blind person,
я себя рассматриваю как незрячего человека, да, это часть меня, но это меня не определяет. Это важно, конечно. Но обычно это очевидно для людей, когда я лично с ними общаюсь, потому что я либо с тростью, либо с собакой-проводником. Но если я с кем-то по скайпу общаюсь или по телефону, но я обычно об этом говорю только если это необходимо.
Я знаю также, что твой отец служитель, пастор. Можно немножко о нем поподробнее?
Да, конечно. Ну вот, моего отца зовут Лэри.
And he's been a pastor and working in the church my entire life.
Всю мою жизнь он работал в церкви и был священником.
When I was born, he was the pastor.
Когда я родилась, он был священник в небольшой церкви баптистской.
In the south part of the state of Texas.
В южной части Техаса.
Near Mexico.
Ну, недалеко от Мексики.
When I was younger in elementary school, he worked at a large church that
Когда
was
я была маленькая, в начальной школе как бы училась, то он работал в церкви, которая как-то никак не названа особо.
Она межденоминационная, то есть она не принадлежит к деноминации конкретной какой-то, она не деноминационная церковь. Окей, go ahead.
Да. And then when I was in college, he worked in a smaller non-denominational church.
Когда я училась в университете, он был в более маленькой, то есть до этого он работал в большой
неденоминационной церкви, Алена.
А потом он работал в более маленькой неденоминационной.
Это скороговорка,
большое слово.
Точно.
И сейчас we have a house church.
А теперь у нас домашняя церковь.
Скажи, пожалуйста, детство дочери пастора отличается от детства дочери, ну, допустим, служащего офисного работника?
Daughter of, like, office manager or something.
I think so,
ну да, я думаю, что да. Очень важно, что я хороший пример. Вот ожидается, что мой отец — это такой хороший пример, лидер.
And I think it's important that I also am a leader.
И важно, что я тоже лидер.
And a good example for
и тоже хороший
to follow.
Пример для людей, которым нужно следовать.
Смотри, а твоему папе никогда не говорили: смотри, Ларри, дочка твоя тут как-то смеется очень громко, бегает, прыгает, у тебя какая-то неуправляемая дочка.
She's like not directing daughter, she's like too crazy.
Nah, people thought I was awesome. I'm not gonna lie.
Нет, обычно меня очень любили, я даже обманывать не буду, думали, что я классная.
The church that we went to was pretty free.
Церковь, в которой мы ходили, была довольно свободная, то есть людям разрешалось танцевать, там петь.
They thought it was great.
Они думали, что это было здорово.
Я
никогда не была плохой, я всегда очень старалась.
Но это такая личность.
You are, you still are.
I have a shy side. I can be shy when I want.
То есть я могу стесняться.
Oh, really?
Да,
yeah, really. But
на самом деле, да.
I always tried not to, do anything too, I don't know, bad, shall we say.
Но я стараюсь ничего такого сильно плохого не делать обычно.
Я сейчас задам вопрос, он немножко личный вопрос, но все же. Вот сегодня какое значение имеет Бог в твоей жизни?
What is God in your life right now?
I would not be who I am without my relationship.
Я бы просто не смогла быть тем, кто я являюсь, без своих отношений с Богом. Это самая важная вещь в моей жизни.
I definitely rely on God every day.
Я каждый день надеюсь на Бога, чтобы Он меня направлял, помогал мне.
I relied on God to help me even plan this trip.
Я надеялась на Бога даже вот сейчас, когда я совершала эту поездку, и то, что я одна перелетела через полмира, это только с Его помощью.
I can't even imagine a life apart from God.
Я даже вообще не могу представить жизнь отдельно от Бога.
It's definitely the most important thing in my life.
Это точно самая важная часть моей жизни. И нет ничего более важного, чем вот это.
Вы сейчас работаете вместе с Аленой, она переводит, и вы так звучите, как лошадь и всадник. Я только не знаю, кто лошадь и кто всадник.
You sound like a horse and a person who is on the horse. I don't know who is a horse and who is a person on the horse.
Расскажи, как вы познакомились с Аленой.
Tell me, how did you get acquainted with Алена?
А потом Алена скажет, правда это или нет.
And Алена then will say if it's true or not. Хорошо.
Okay, so when I was 12 years old.
Ну, когда мне было 12.
We had a foreign exchange student that lived with my family.
У нас была девочка, иностранка, студентка по обмену, которая жила в нашей семье.
It was not Алена, but
это была не Алена.
From Ukraine,
это была девочка из Украины, Ольга.
And she was blind like me.
Она была так же, как и я, незрячей.
So we the next year.
То есть на следующий день мы узнали, что будет Алена в Штатах.
In Texas.
В Техасе.
Алена в Техасе, это классно.
Да, это классно. And we were hoping that we couldn't host a second student.
Мы не могли опять еще человека как-то принять в семью по новой. Но мы очень хотели ее встретить, и мы очень надеялись, что она где-то недалеко будет жить.
And so I found out that she was from Austin.
Я вдруг узнала, что она из Остина. Это 3 часа езды на машине.
Да, ездили мы туда, ездили тоже когда-то, да.
So Олег went there.
My family,
So I kind of hoped I was 13 years old at the time.
Мне было 13 тогда, и
oh, I hope I run into this girl at some blind.
Я очень надеялась. О, господи, хоть бы я в какой-нибудь незрячей среде влетела в эту девочку и встретилась.
Влететь в девочку в незрячей среде — это классно.
I knew about
to run into a blind girl in the blind world.
Yeah, with a cane, you know, bam bam bam.
Да.
So, что дальше?
Да.
С тростью такой.
I knew all about Алена, but she didn't.
Я все про нее знала, а она вообще ничего про меня не знала.
So,
Алена про Лору ничего не знала.
We were both at an event for blind children.
Ну и мы все были на таких спортивных соревнованиях для незрячих ребят.
And I can't remember exactly how this happened.
Я не помню прям точно, как это случилось, но мои родители ее увидели.
I think we had seen a picture of her before.
Может, мы ее фотографию видели, и они ее как-то узнали.
And I said, oh my gosh, I have to go.
Я сказала, о боже, все, мне надо обязательно пойти с ней поздороваться.
So we walked up.
То есть мы подошли.
And I said, is it Alena?
Я спросила, это Алена?
And Alena was like, да.
Alena,
and I,
да.
She was like, who is this girl?
И она такая, кто же это, кто же это? Я ее не знаю.
So I started speaking in Russian.
Я начала с ней по-русски говорить.
Wow.
We started talking.
Мы начали разговаривать.
And we've been friends ever since.
И все, и с этого времени мы друзья, большие друзья. Я помню, что по выходным в Техасе мы просто брали телефоны у родителей и по 4 часа с этими телефонами обнимались вместе. Мы потом только еще один раз встретились лично, но мы все время разговаривали по телефону. И это самый-самый близкий для меня друг в России. То есть это 13 лет, половина моей жизни, я ее знаю. Прошлый раз, когда вот я первый раз приехала в Москву в сентябре, я ее увидела, я просто плакала, потому что это был первый раз за 13 лет. Я сейчас заплачу.
So I wanna cry.
Wow.
То есть мы вот так встретились.
I think we'll give you a short break, Laurel. Мы дадим тебе короткий перерыв, Laurel, because I've got a question for Alena.
Okay.
Two questions.
Хорошо.
У меня два вопроса для Алены.
Да.
Во-первых, она правду сказала?
Конечно, это абсолютная правда.
Во-вторых, по твоим ощущениям, вот тогда и сейчас жизнь незрячих и отношение к незрячим людям, ну и, может быть, тоже самовосприятие незрячих людей в Америке и в России, что общего и что, с твоей точки зрения, отличается?
Ну, как для меня, да, по моим
ощущениям. Ну, конечно,
ощущениям. Конечно, для тебя. То есть, когда я туда приехала, это был 2004 год, и у меня был такой шок, потому что меня отправили в обычную школу, да, где вот не в школу для незрячих, я же была из интерната, из Новосибирска.
Ну да, и в другой интернат. Бэмс.
Не, я попала в обычную школу сейчас, где 3000 студентов. Я такая, что, где, как?
Нет, школьников, в школе школьники, в институте да. Студенты, учащиеся. А сейчас знаешь, как говорят, обучающиеся. Ну ладно,
вау.
Это Ирина Зарубина поправит, если что. Ага, и чего дальше?
Вот, и в общем, короче, с ребятами я просто как по кальке сразу думаю, students и все.
Я понял.
Мы с ребятами стали, значит, учиться, дружить, и для меня был шок, потому что, ну, у нас как-то, как только я попадала в зрячую среду, все начинали тупые вопросы задавать, пальцы мне показывать, а сколько у тебя пальцев на руке, вот ты видишь или не видишь, проверять сразу, что я вижу, а как ты ешь, а как ты пьешь, и тебя, наверное, с ложки надо кормить. А в Америке абсолютно этого не было, меня воспринимали на равных полностью, и это было, конечно, классно. А потом, когда я вернулась, как-то я замечаю, что год за годом это проходит. И на самом деле прошло это, когда я поступила в университет. То есть среди детей это где-то было вот это, а как ты ешь вообще, ты сама ешь или нет? А в университете этого уже не было, и все, если на первом курсе надо мной еще там тряслись как-то одногруппники некоторые, что как ты, а куда ты пойдешь, то уже дальше абсолютно все так же, и сейчас я все больше и больше чувствую себя именно в инклюзивном обществе у нас в России.
Все-таки у нас меняется вот это вот
я
отношение.
Я чувствую, что да. Да.
Ну, и ты не замыкаешься в незряческой среде.
Ну, нет, я в основном тусуюсь, да, в зрячей среде. Ну, и в незрячей тоже, но я как-то и там, везде.
And a quick question for Laurel.
Да,
Laurel. Да, скажи, пожалуйста, вот Ольга из Украины, про которую ты говорила. Как-то вы с ней связаны еще?
Are you connected
знаешь,
with her somehow right now? Do
yes.
you know how she lives? Да.
So, she's from the city of Kharkiv.
Она из Харькова.
And she graduated with a master's degree.
Она закончила, ну, получила диплом магистратуры как магистр, как переводчик. Она на нескольких языках разговаривает. Я не помню, по-моему, 7 или 6 языков. Ну, 6, по-моему, да.
And she couldn't find a job, so she
она не могла найти работу. Ей пришлось вернуться в университет и стать в колледж и стать массажистом.
And now she is married and,
она теперь вышла замуж. Ой, у нее даже два сына сейчас.
And she lives in Australia.
И она живет в Австралии. Ее муж из Австралии.
Ольга, если вы нас слышите, привет отсюда от
Olga,
звуковых обзоров портала
Tiflinfo.
Ольга, я люблю тебя, сестричка.
Мы сейчас сделаем коротенькую перебивку, а потом вернемся сюда. Я хотел сказать, что у нас в гостях Лорел. На самом деле, конечно, Лорел и Алена у нас в гостях в звуковых обзорах портала Tiflinfo. После перебивки вернемся. Алена Зерко и Лорел Уиллер с нами сегодня. Слушайте, то, что я только что слышал, это легкая такая дикость. Я хочу вот уточнить, правильно ли я понял, и могло ли такое быть в Америке. Значит, незрячая девушка с блестящим образованием, 6 или 7 языков, не может найти работу и учится в результате на массажиста, и потом уезжает в Австралию. В Америке такое могло бы быть?
Like
вот ты блестящий специалист.
Like you're a shining,
а ты вот хорошо кончил, magna cum laude, закончил колледж.
You
и ты
говоришь, really well.
Я не могу найти работу, идешь учиться совершенно не своей профессии. Просто потому что по этой профессии работают незрячие.
Just because blind people work with this profession like Messer.
Well, of course, I think for Olga in Ukraine it was certainly difficult.
Конечно, для Ольги на Украине это было очень трудно.
For a blind person,
для незрячего человека в Штатах.
My honest opinion is
ну вот честно, да.
It depends on what it is that you're
studying. Это зависит от того, что ты конкретно изучаешь.
And the reason I say that.
Ну почему я это говорю?
Is because I know some people who have gotten their masters.
Я просто знаю, что есть люди, которые даже получили диплом магистра, диплом кандидата наук в конкретных каких-то областях науки и легко нашли работу.
But I know people who have studied other types.
Но я знаю других людей, которые в каких-то других областях специализировались. Я не могу каких-то там прям прекрасных примеров найти, но какая-то наука, какие-то области, где не так уж много незрячих работает.
And people who studied that may have a harder time finding a job.
И вот у людей, которые это изучают, у них гораздо сложнее происходит с поиском работы. Иногда они просто любую уже потом берут работу. Ну, например, вот я специализировалась вот на русском языке. То есть это был бакалаврский диплом только. То есть это не то же самое, что иметь магистерский или кандидатский диплом. Я очень надеюсь получить и магистерский, и кандидатский, но просто позже.
Но
сейчас я не работаю по специальности, потому что я не могу просто найти работу, где нужно работать с русским языком. То есть сейчас я работаю в ресурсном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья в университете для людей с Оклахомы. И там они помогают, ну, то есть мы помогаем всем студентам с различными формами ОВЗ.
So my paying job has nothing to do with Russian.
То есть вот мне платят совершенно не за то, что связано с русским. Просто мне платят за это, я наслаждаюсь этим, мне это нравится, но это абсолютно не имеет ничего общего с тем, что я изучала.
So I think even in the United States, it's important to strike a balance between.
Так что в Штатах очень важно соблюдать баланс между тем, что ты делаешь, что ты изучал.
And taking advantage of the opportunity to get a job that pays.
И все-таки пойти и найти такую работу, за которую тебе все-таки будут платить. У меня была возможность, я получила возможность работать в университете Оклахомы, и я, конечно, ей воспользовалась. Пока я там работаю, я не сдаюсь, я продолжаю мечтать и идти к своей цели. Я подаю на различные магистерские программы, заявления. И как только я в какую-то магистратуру поступлю, я буду продолжать изучать русский язык.
Скажи, пожалуйста, Лорел, вот то, что человек не может найти работу по специальности, это потому, что он незрячий или потому, что такие же проблемы существуют и у зрячих людей?
То есть
какой процент или какая важность того, что вот по важности, да, того, что он незрячий? Или вот эта проблема есть и у других тоже?
I think a little bit it's the economy, but mostly, honestly, I think it is something with blindness.
Честно, по-моему, это все-таки что-то с незрячестью связано. Хотя, конечно, фактор экономики тоже есть.
I know that 70% of.
Я знаю, что 70% незрячих людей не устроены на работу, не трудоустроены.
Of course, many of those people.
Конечно, многие из них даже не пошли учиться в университет, и у них нет особо каких-то навыков, которыми они могли бы пользоваться на работе. Это проблема.
So I think unfortunately blindness does still cause issues as far as employment.
То есть, конечно, незрячесть, к сожалению, она тоже как бы причиняет какой-то вред и вызывает какие-то проблемы с поиском работы. Особенно, если ты хочешь работать в области, которая никак не связана со слепотой. Если ты хочешь быть учителем для незрячих, например, тифлопедагогом, да? Или работать в реабилитационном центре и помогать другим незрячим людям. Конечно, это легко. Ты, скорее всего, найдешь работу. Но если ты хочешь, например, ну, где-то работать в той области, которая не связана с незрячими людьми. Например, я хочу быть инструктором иностранных языков. Это будет сложнее. Но мне также нужно понимать, в какой области хочет работать человек, например, я в какой области хочу работать.
When openings happen in my work, what I want to do and teach Russian, there might be 40 applicants for one job.
Я просто понимаю, что на мою профессию может быть 40 человек на одну профессию,
на одно место,
да.
It's really hard to say that it's 100% because of blindness.
Очень сложно сказать, что вот это прям 100% из-за слепоты. Это нечестно так говорить.
I think blindness is a factor.
Но это тоже фактор.
Я снова дам небольшой перерыв Лорел и задам вопрос Алене. Кстати, Алена, ты понимаешь, кому сегодня приходится больше всего говорить, да? Напомни нам, пожалуйста, или скажи тем, кто не знает, где ты учишься и какая у тебя специальность.
Ну, я аспирантка Высшей школы экономики, Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики. Я психолог.
Скажи, пожалуйста, ты не опасаешься того, что вот ты окончишь обучение и работы не будет?
Слушайте, трясусь за это с 10-11 класса. И когда я выбирала профессию, у меня был выбор пойти в языки, пойти в психологию или пойти в музыку. И я долго думала и решила пойти в психологию, и тогда мое наивное такое мнение было, даже если я не буду работать по специальности, я нормально играю на фортепиано, я пишу музыку, я могу при желании научиться аранжировать и буду неплохо это делать, и я, как бы, у меня хороший английский, я могу переводить. И все, я найду работу. Но психология, вот эти знания, которые я получу, они мне пригодятся. Ну, как говорят психологам, даже если ты не будешь по специальности работать, ты будешь хорошей матерью. Но, с другой стороны, конечно, я надеюсь найти работу, и я надеюсь работать в области консультирования. У меня было несколько интересных проектов по работе с детьми. Я с огромным удовольствием занимаюсь наукой, и, ну, как-то у меня такой план. Я исписала страниц, наверное, 6 вордовского документа, который называется «Куда пойти работать».
Ух ты.
И когда я закончу универ, я просто буду шаг за шагом это все пробовать. Я надеюсь, я верю, что у меня получится.
То есть ты один из тех активных незрячих людей, которые не просто сидят и говорят: «Так, что там у нас, службы занятости, дайте мне работу». А ты заранее ищешь, думаешь. И вот как-то стремишься, ну, с тем, чтобы вот когда время придет, чтобы у тебя что-то уже было.
Ну, сейчас мне сложно вот, к сожалению, найти работу и начать работать. Я бы очень этого хотела уже, да, вот какой-то задел себе создать. Но у меня такой загруз в аспирантуре, что ну, если я только возьмусь за работу, моя аспирантура полетит. Потому что надо очень много делать по учебе. Но я просто побегу во все стороны, я уже примерно представляю, куда бежать, и просто буду бежать во все стороны и делать все, что могу, чтобы быстрее найти работу.
Лорел Уиллер, Алена Зерко сегодня с нами в нашем подкасте. Мы сделаем коротенькую перебивочку, после перебивки вернемся к вам. Это звуковые обзоры портала Tiflinfo. Оставайтесь с нами. Лорел Уиллер, Алена Зерко. Говорим сегодня, на самом деле, обо всем. Я понимаю, что многие хотят услышать о фонде. Но о фонде мы поговорим несколько позже. А я хочу задать вот какой вопрос. Сначала Лорел, а потом Алена, готовься к тебе тоже. Это один и тот же вопрос будет. Вопрос вот какой. Есть такое представление, что вот есть вещи, которые могут и обычно делают незрячие. И есть вещи, которые незрячим обычно недоступны.
Which are inaccessible for the blind.
Ну, например, такая вещь, как американский футбол.
American football
для незрячей девушки
for a blind girl
совершенно недоступно.
Is like totally inaccessible.
Я услышал, беседуя с тобой перед эфиром, что в твоем случае это совсем не так.
Before the radio recording, I...
Вот расскажи, пожалуйста, про себя и американский футбол.
Tell me, please, about yourself and
знаете, как
American
бывает там?
Football.
Гарри Поттер и Кубок огня. Да.
Harry Potter and the Cube of Fire.
А вот, допустим, Лорел Уиллер и американский футбол.
Лорел Уиллер and American football.
Как бы звучала вот эта книга?
I'm a rabid football fan.
Я прям очень-очень-очень сильно люблю футбол. Я фанатка.
I love American football. Я люблю американский футбол. Это мой любимый спорт.
Так он же дикий, он злой очень. Он жестокий.
It's crazy. It's very mean, rude.
I just, oh my gosh, I've always watched it my whole life. I love it.
И это дочка пастора говорит.
And this is the pastor's daughter.
My dad even takes me to football games. We go.
А меня даже папа водит на футбольные игры, мы вместе ходим.
Ну, кстати, это очень правильно, потому что иногда есть такое ощущение у людей, что христиане, они оторваны от жизни.
People think that Christians are.
Христос никогда не посылал своих учеников, чтобы быть оторванными от жизни.
Christ never sent their.
Он посылал, послал нас в мир.
Their followers.
А для того, чтобы мы, конечно, были не такие, как в мире, как мир, но мы остаемся в этом мире.
He sent us to be not just like other. The world is, but to be in the world. No.
Так вот, американский футбол, чем он тебя так радует?
Why are you so happy? Why do you like so
what
much?
What makes you excited about
it? I really enjoy, you know, the competitiveness.
Мне очень нравится эта соревновательность.
I think one of the things I enjoy most is the memories with my dad.
Больше
всего
мне нравятся воспоминания с папой, когда я в 2 года лежу на диване, например, с папой, и мы смотрим футбол.
Подожди, ты зрячая была тогда?
Did you, were you sighted?
Then. No, I yeah. So I listened to it on the TV.
Я просто слушала по телевизору.
I have listened to it my entire life.
Потому что я всю жизнь его слушала.
I've developed a unique understanding.
У меня развилось такое понимание всей игры и что происходит в течение игры.
So I can listen. I prefer listening on the radio.
То есть я предпочитаю слышать по радио, потому что оно более такое описательное.
And I really understand what's happening based off of people describing it for me. And it's
я больше понимаю, вот как люди описывают футбол, но я хоккей, кстати, тоже очень люблю.
Но, насколько я понимаю, ты ведь не только слушала или смотрела американский футбол, ты его даже комментировала. Я хочу услышать об этом подробнее.
В Америке... Ну, в России у вас не так, но вот у нас студенты в старших классах...
Ученики в старших классах, Алена. Да ладно, ничего.
Ученики в старших классах играют в... Ну, в общем, участвуют в различных видах спорта.
My father and I...
Мы с отцом создали такую интернет-радиостанцию.
And we sat in the broadcasting booth.
И мы сидели в вещательной студии, там вот на радио, в течение школьных вот этих футбольных игр.
And my dad gave the play-by-play commentary.
Мой отец как бы рассказывал, что происходит по игре.
And I, what they call it in America, they call it the color commentator.
А я была таким цветным комментатором.
The person who comments on the side and
то есть человек, который так со стороны комментирует, говорит о различных там стратегиях, каких-то моментах игры, чтобы людям это было интересно. То есть они так меня, то есть вот эти как бы цветные так называемые комментаторы, они говорят где-то между вот когда нет никаких действий, когда для них есть место, чтобы что-то сказать.
That's what I did.
И вот я это делала.
I'll have to explain this in Russian for our listeners.
Yeah, help me, because American football is complicated.
Да, я немножко объясню нашим слушателям, как это работает. Дело в том, что в американской традиции существует такая вещь, как парное комментирование американского футбола. В студии действительно сидят 2 комментатора, и один из них действительно описывает то, что происходит на поле, а другой — это такой энциклопедист-сопровождающий. Он знает все про команды, он знает все про игроков, он знает статистику, он, может быть, немножко прогнозы какие-то строит. Он дает определенный не только комментарий того, что происходит, но и анализ, то есть в некотором плане аналитик. И вот эти пары, слаженные, хорошие пары, это действительно очень приятно слушать. Именно о такой паре, причем тут пара интересная, мужчина и женщина, к тому же папа и дочь, здесь идет речь. Это очень классно.
Да, было очень классно.
Я спрошу вас, тебя, знаешь, вот есть ли другие комментаторы, потому что я помню, что были даже на профессиональных станциях незрячих, извините, американских станциях, незрячие люди, которые делали вот этот color commentary.
I have heard that there are some blind people who do.
Я слышала, что есть незрячие люди, которые бейсбол вот так вот комментируют со стороны.
I don't know of any personally, but
я никого лично из них не знаю, но я знаю, что это делается. Я об этом слышала.
Тогда вопрос к Алёне. Алён, есть ли в твоей жизни что-то такое, что ты делала, и ты сейчас думаешь, или другие люди думают, ну как? Незрячие люди обычно вот этим, не занимаются. Традиционно, в традиционном сознании, особенно уже более старших людей, вот это незрячим недоступно. А я взяла и сделала. Вот это в моей жизни было. Сложный вопрос, но мы тут простых не задаем.
Да, мне кажется просто, что это такая субъективная очень вещь на самом деле.
Да и... ладно субъективная, кто-нибудь приходит и говорит, ты слепой, ты не сможешь. И вдруг его субъективность становится твоей объективностью, потому что она для тебя обрезает возможности. Когда кто-то субъективно решил, что ты слепой, тебе нельзя. Вот я поэтому задаю
вот я говорю, я вспомнила сразу, вот говоришь, я вспомнила, что я ж бегом занимаюсь. Здесь, в Москве, но это проект «Марафон в темноте», то есть у нас есть лидеры, да, и мы бежим в паросвязке, в петлях с лидерами, да, в паре.
Это но... вот Юлия, по-моему,
Толкачева.
Да? Толкачева.
Да, да, да. Но я тут пришла в нашу поликлинику.
Так, уже интересно.
Справку на забег получать. И прихожу на ЭГЭ, на эту кардиограмму, там такая врач сидит, говорит, зачем тебе ЭГЭ? Говорю, бегать хочу, на забег пойду.
Она так на меня...
Тебе что, заняться больше нечем? Я говорю, ну, мне, я хочу, я это люблю, это дает мне энергию. Она была в шоке явно. То есть, ну, такие штуки. Например, я раньше немного видела, и я не скажу, чтобы я прям была классной художницей, но я очень любила рисовать, потому что я, ну, безумно любила вот эти краски, гуашь, и там, если акварельки, то смешивать их. И, ну, это просто создавало у меня ощущение теплоты, мечтательности. Я рисовала. А потом я потеряла зрение, и я дико скучала по цветам, особенно первое время, очень скучала по краскам. И что я придумала? Я взяла пластилин, для себя, естественно. То есть, как бы мне не важно было эти картины, выставки. Мне просто важно было творить визуальное искусство, которое я больше не могла творить, потому что я перестала видеть. И у меня был определитель цвета, которым я определила, где какой по цвету пластилин. И я рисовала этим цветным пластилином для себя. Просто вот потом, позже, я уже узнала, что бывают незрячие художники, восхитилась. Но вот до этого, да, и все. Как ты рисуешь? Ну, пластилином.
Вот такие разговоры, как у нас сегодня, на самом деле раздвигают границы. Границы, которые, конечно, на самом деле не должны бы и существовать. Алена сказала о том, что это же все очень субъективно. Я возразил, эта субъективность, к сожалению, преподносится как объективность, когда другие люди говорят нам, ты не можешь. Я думаю, хороший ответ по этому поводу. А чё? А как это я не могу? Вот давайте возьмем и это сделаем. Еще одна частая картинка, которая рисуется, это незрячие люди получают помощь. Они находятся на такой получающей стороне постоянно.
А
сегодня мы и об этом поговорим, потому что, насколько я понимаю, жизнь Лорел раздвигает и эти границы, и мы подойдем все-таки к тифлотехнике также. Но сделаем мы это буквально через несколько секунд после нашей короткой отбивки. Оставайтесь с нами. Это звуковые обзоры портала Тифлоинфо. Олег Шевкун в студии, Ян Латышинский за пультом. С нами сегодня Алена Зерко и Лорел Уиллер. Лорел, ты сейчас создала такое внутреннее противоречие в моем сознании. С одной стороны, ты сказала, что у тебя есть фонд. С другой стороны, ты говоришь о том, что ты человек, который, ну, пока не нашел возможности получить то образование, которое хотелось бы. Для меня есть два варианта. Либо человек пытается получить образование и что-то из себя сделать в этой жизни, но тогда непонятно про фонд. Либо он уже сделал из себя все, он всего достиг, у него дом, у него семья. Если он мужчина, у него большой живот. И вот тогда у него есть фонд.
He starts a foundation.
Разберись, помоги мне разобраться вот с этим противоречием.
I believe that life is not
Я верю, что жизнь — это не про цели, вот так необходимо. Жизнь — это про путешествие. Я верю, что Бог в мое сердце уже вложил то, что нужно сделать со своей жизнью. И я стараюсь каждый день усердно работать, чтобы вот это сделать, это воплотить. Я не хочу ждать, пока я чувствую, что ну все, у меня все материальные позиции есть.
Типа все есть, я теперь могу, да?
So you I have everything, then I can help.
Yeah, I don't want to live my life that way.
Я не хочу вот так жить жизнь. Я не хочу ждать, пока у меня все будет, и потом так, о, ну теперь я могу уже помочь, да, у меня теперь все есть уже.
My parents didn't ever live that way.
Мои родители никогда так не жили.
I wasn't raised to live that way.
Я так не была воспитана.
And I think if I lived my life,
я думаю, что если бы я свою жизнь вот так жила, когда я сильно работала, все для себя получила, жила эгоистично. И потом только после того, как вот у меня уже все есть, я начала помогать другим людям. Это бы просто пошло против того, чему нас учил Иисус. Потому что Иисус нас учил служить другим людям. И Он учил нас не быть эгоистами. Я хочу жить свою жизнь вне эгоизма. Альтруистичным образом. Конечно, у меня есть мои личные цели, и я все еще не до конца получила образование, я продолжаю над этим работать.
Но
мы все над чем-то работаем.
Oh, I'm going to wait until I get to this particular point in life. I might be waiting my entire life to.
Ну, всё, вот я сейчас вот туда вот, вот это вот сделаю, вот это получу, и потом я только буду что-то дальше делать. Но я могу всю жизнь к этому идти.
Life is a journey every day.
Жизнь — это каждодневное путешествие, и я просто буду ее проживать. Я не буду ждать, пока там жизнь мне сама что-то принесет на блюдечке и сделает. Я хочу выйти и просто быть в жизни и проявляться в жизни.
I don't want to live a mediocre life, you know.
Я не живу такой жизнью среднячка.
But I don't want to be selfish and get out of the group.
Я не хочу быть эгоисткой и так вылезать, выделяться из группы.
I want to live my life.
Я хочу просто проживать свою жизнь так, чтобы мотивировать других людей, чтобы они тоже хотели хорошо жить. И я хочу помогать людям, чтобы вот они вместе со мной входили в эту жизнь. Мне кажется, это очень важно жить вместе с другими людми. Для меня это значит, что ты работаешь со своими целями, но ты не убегаешь и там всех позади себя не оставляешь. Ты живешь свою жизнь так, что другим вокруг тебя тоже хорошо, и ты всех с собой берешь в это путешествие. Если мы все работаем вместе и друг другу будем помогать вот в наших путешествиях, по жизни, мы поможем каждому из нас достичь своих целей, как группа. То есть вся группа людей, вся наша община будет больше и сильнее. Мы вместе сможем достичь больших целей, чем вот каждый поодиночке.
Ну и продолжу немножко амплуа такого разрушителя мифов. Вот вопрос вот какой. Говорят о том, что ну, у тебя фонд, значит, ты очень богатый человек.
No, I'm not personally very rich.
Нет, я лично не богата.
Here's the thing, I am not rich.
Какое дело? Я не богата. Но я верю, что Бог мне сказал и меня направил начать вот этот проект.
So I did.
Я это начала.
And so far God has provided
for me all the resources. И пока Бог мне дает ресурсы, которые мне нужны.
I must trust that this will continue to
happen. Мне нужно верить, что вот это будет продолжать происходить.
Что за проект? Зачем это? И как это работает?
Okay. So I will explain.
Сейчас объясню.
I am really good with technology.
Я очень хорошо разбираюсь в технике. У меня есть какие-то навыки в русском языке.
And I noticed that there was a need in.
Я заметила, что в России есть потребность
for people to help. Get help,
у людей получать помощь по получению техники и ресурсов, которые адаптируют незрячих людей к жизни. Например, да, в Америке, если ты хочешь быть, учиться в университете, очень часто правительство и различные реабилитационные службы купят тебе всю технику, которая тебе нужна. То есть я вот так вот легко получила всю свою технику, там, компьютеры, дисплеи и так далее, да. Но в России я заметила, что вот ресурсов не так много.
Understood that there was the ability for me to create a project.
Я поняла, что у меня есть возможность создать проект, в котором я могу помочь людям.
So my goal is to provide technology,
дать людям технику,
training,
натренировать их, обучить,
обучение,
and resources,
и дать ресурсы
to blind people in Russia,
незрячим людям
Georgia,
в России,
Armenia,
Грузии, Армении,
and the surrounding region,
и ну, в округе, да, в других странах, областях.
I also want to partner with other organizations.
Я также хочу партнерствовать с другими организациями, работать в партнерстве, чтобы работать с какими-то другими проектами,
that benefit the community here.
Которые, вот эти проекты, будут помогать общине, обществу людей здесь, в России.
And my third goal is that I
моя третья цель —
help facilitate connections between individuals.
Я хочу фасилитировать, развивать связи между индивидуальными людьми, между группами.
Because I've noticed that there are many people who have the same goals.
Потому что я знаю, что, ну, я заметила, что много людей вокруг, у которых одинаковые, похожие цели.
And they are working by themselves.
И они, каждый из них поодиночке работают, в одиночку над своими целями.
And there are other groups in
а есть другие группы
places,
в других каких-то городах, по всей стране и вообще по области, которые то же самое делают.
And I have understood,
я понимаю, что
together,
если я помогу этим людям встретиться, то это поможет всем, всему вот сообществу. И это лучше разовьет проекты каждого.
So really
то есть я хочу создать вот такое как раз общество среди людей, с которыми мы работаем и которым мы помогаем.
Ты говоришь, я это хочу, я это развиваю. Есть уже какие-то конкретные вещи, которые ты сделала? То есть вот какие-то конкретные люди, которые получили технику, ресурсы, обучение и так далее?
Yes. So we took our first trip.
Ну вот мы первый раз приехали в сентябре.
And we were in Russia, Georgia, and Armenia.
Мы были в России, Грузии, Армении.
I brought several iPhones,
я привезла несколько айфонов, компьютеров
and Braille displays,
и брайлевских дисплеев.
And I gave them to several people.
Я отдала их нескольким людям в Москве.
I also, delivered a Braille display
и я отправила одной девушке дисплей и
iPhone.
Да, спасибо.
I also delivered something to Armenia too, so.
И я в Армению тоже кое-что отдала. Я там молодому человеку купил компьютер. Хотелось закончить эту мысль, простите.
Алён, смотри, ты видишь это отсюда, из России. Это не странно выглядит? Вот американка какая, которая приезжает и раздает технику, или не раздает технику, или как это работает?
Ну, какая ситуация, да? Пару лет назад мы наконец-то с Лорел созвонились по скайпу.
То есть ты участница этого процесса, вот
да.
Не только сейчас, когда дисплей получила.
Да, 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 конечно. Вот, мы давай же дружим-то 13 лет уже. Мы дружили-дружили, потом я приехала в Россию, здесь интернета не было, мы друг друга потеряли лет на 5, потом Лорел нашла меня в Фейсбуке, я была безумно... Нет, по-моему, почту нашла мою. Я была безумно счастлива лет через 5. Мы начали общаться по почте, потом по Фейсбуку, потом появился скайп. Мы стали созваниваться по скайпу. И в конце концов Лорел вдруг, мы созваниваемся, она говорит, а я хочу когда-нибудь создать фонд и помогать людям привозить технику. Я так, что, кто, где? То есть я даже не поняла, потому что, ну, мне кажется, у нас столько желающих, и как им всем помочь, и, ну, столько нужды, а с другой стороны, как бы, да, как-то неудобно просить, и, ну, действительно, кому она нужна, а как понять, что вот этому человеку она нужна,
вот.
А тому не нужна, да? Вот, потом мы через какое-то время... Лорел мне пишет и говорит, слушай, а у тебя есть какие-то знакомые люди, которым нужна там техника? Я говорю, а что, какая техника-то? Ну, айфоны, компьютеры. Я сижу, думаю...
Кому нужен айфончик?
Да, да, вот я примерно так же. Так. Ну, конечно, всем. Я начала сразу думать больше не о людях, да, конкретно, что подумала, ну, о благотворительных каких-то проектах, да, типа вот проекты, которые работают с незрячими, типа вот нашего бегового там проекта «Марафон в темноте», типа вот «Телефон доверия», помогая другим, помогаешь себе, где я тоже стажируюсь. Стала думать о них, пообщалась с людьми, говорю, вот кому-то, если нужна техника, вот действительно там человек из многодетной семьи, из бедной, там вот что-то такое, да, совсем, а давайте мы на эту тему подумаем. Вот есть Лорел, которая приезжает. Мне как-то особо, ну, все захотели, конечно, там и встретиться, и пообщаться, но таких вот прямых ответов не было. Лорел мне опять задает вопрос: а есть кто-то из твоих друзей, кому нужен, да, вот техника? Я уже стала подходить к друзьям. Тогда, ну, я ей говорю, как из друзей? Ну, смотри, ну, вот людей столько. Она говорит, ну, мы будем интервью проводить, собеседование, мы будем отбирать, мы будем смотреть, кому что нужно, как кому помочь. Ты мне просто покажи, что есть потребность, да, покажи, кому нужно. А дальше мы уже будем, естественно, все это будем смотреть, кому, чего, когда. И у меня было несколько студентов, да, знакомых, которым действительно вот там нужен дисплей человеку был. Потому что он изучал языки, а дисплея не было. Или, допустим, была девушка, которой был очень нужен компьютер, и не было возможности финансовой купить самой, да, она сидела на очень медленном зависающем компьютере, на котором снесли Windows и поставили XP, потому что он настолько был медленный. Вот в прошлом году сидела,
работала на XP. То есть снесли Windows 7 или 10,
да, поставили Windows XP. Да, поставили XP, старый XP, потому что вот только... по сути, эту систему компьютер мог нормально тянуть. И, в общем, как раз-таки Лорел очень помогла вот ребятам и, ну, приехала, привезла технику. Это была огромная помощь, и сейчас помогает большему количеству людей и готова помочь. И, конечно, это огромное счастье и огромная возможность для всех нас.
Мы сделаем коротенькую перебивку, и последний уже наш фрагмент на сегодня, последний блок нашей беседы начнется буквально через несколько секунд. Я хотел бы поиграть с Лорел в небольшую игру, о которой Лорел ничего даже не знает. Лорел Уилер сегодня с нами, Алена Зерко. Мы говорим о технике, мы говорим о людях. Давай разыграем маленькую сценку, Лора.
Let's play like a little stage.
Мы с тобой впервые увиделись.
You and I, so
Я like говорю, Лорел, ты американка?
Лорел, are you American?
Да.
You say, yes.
Ты раздаешь технику?
Do you give away the technology?
Ну, не совсем, но...
Really,
ну что?
But, well, what do you
ну вот мне нужен iPhone.
Say, well, I need an iPhone.
Твой следующий шаг, Лорел.
What is your next step?
Okay. Can you tell me about yourself? Are you a student?
Расскажите о себе. Вы студент, вы работаете. Вот расскажите, кто вы.
Ну, вы знаете, я недавно потерял зрение. Вот, у меня была работа, очень хорошая работа. И я знаю, что сейчас я могу снова получить работу, потому что я раньше был редактором в издательстве. Вот, но сейчас у меня проблемы. Я не могу научиться пользоваться компьютером, мне сложно. Ну, и мне уже 50 лет. Вот, но мне говорили, что iPhone мне поможет, потому что он очень хорошо подходит для незрячих людей, и там все очень просто. Но у меня нет денег на iPhone. Твой шаг?
Okay. So, let's schedule a time.
Давайте найдем время, вы заполните заявление.
The application is available on our website.
Заявление доступно на нашем сайте. Но раз для вас компьютер это сейчас сложно, да, я вам помогу заполнить его.
And then I want to interview you.
Я хочу вас больше опросить, проинтервьюировать, да, о вашей жизни, о том, как я вам могу помочь.
Some of the uses of an iPhone.
Я могу вам также показать, вообще, чем полезен iPhone, как он работает для незрячих. Давайте мы должны понять вместе с вами, что это вот именно это хорошее решение для вас, именно это поможет вам получить доступность. Если мы найдем, что вот это, да, хорошее решение, мы будем, и что это реально вам поможет, правда, очень поможет, мы вас поставим в лист ожидания, и мы начнем искать ресурсы, средства, с помощью которых мы могли бы вам помочь.
Я услышал две вещи. Помоги мне, пожалуйста, Лорел, понять, правильно я услышал или нет. Во-первых, фонд Лорел Уилер — это не автомат по бесплатной раздаче тифлотехники.
Да, конечно.
Listen, I'm not interested in helping people with a free handout.
Я не заинтересована в помощи людям, которые просто руки протянут и будут сидеть.
Подачку бесплатную, бесплатную подачку.
Here's who I want to help.
Смотрите, кому я хочу помогать.
I want to help people that have a couple of goals.
Я хочу помогать тем людям, у которых есть несколько целей.
First, you're independent.
Ну, вы независимы.
You are working very hard,
вы очень работаете, очень сильно работаете как студент или над тем, чтобы найти и сохранить работу. Если вы не трудоустроены, вы ищете работу.
But you're really motivated,
но вы очень мотивированы, вы очень независимы, и вы очень заинтересованы в том, чтобы мне тоже потом помогать и создавать, и себе помогать, и создавать... для
независимую
себя независимую жизнь,
жизнь
да.
I'm also looking for people who will really use the technology I give.
Я также ищу людей, которые правда будут использовать технику, которую я дам. То есть, что она не будет лежать просто так, а которые будут пользоваться. Я не хочу кому-то дать iPhone, а потом он будет лежать на полочке. Или я не хочу... допустим, дать кому-то MacBook, если эти люди больше как-то знакомы с Windows, NVDA и будут больше на ней работать. То есть не смогут MacBook'ом пользоваться. И поэтому у нас интервью, потому что я хочу найти вот наилучшее решение для человека. Я должна быть уверена в том, что мы вам даем именно то, что будет работать для вас. Ну и в-третьих, наиболее важное из всего,
I am trying to create a process.
Я пробую создать такой процесс, в котором мы все работаем вместе, чтобы помогать еще большему количеству людей. Очень многим людям нужна от меня техника и трости. Я не могу всю эту работу делать одна. Если у меня будет группа людей, чем больше людей мне помогает, тем большему количеству людей мы сможем помочь в свою очередь. Единственное, что я хочу от людей, которые что-то получат от нашего фонда, я не прошу там денег, не хочу, чтобы кто-то там очень сильно вкладывался и сложно работал. Но вот то, что я очень хочу вот обратно, чтобы мне вернули. Если я вам даю технику и потом вас обучаю, как ей пользоваться, если у вас есть время, возможность, чтобы вы мне помогли так, чтобы я смогла еще большему количеству людей
помочь. Конкретнее, как это работает?
Can you tell it more concrete? How does it work?
Just give some specifics.
So, sure. So, for example... I'll tell you about a few people that we served in September.
Ну, например, вот расскажу о нескольких людях, которым мы помогли, да, и как они нам помогают сейчас.
As I mentioned before, I brought a phone for Alyona.
Ну, вот я привезла телефон для Алены, да, iPhone.
I also served a few students.
Я помогла нескольким студентам высшей школы экономики, вот кто с Аленой учится, да, с техникой.
And they have done a lot of work, the three of them.
И они втроем сделали много работы.
Helping me research,
помогая мне изучать поле, да, и смотреть, что где, собеседовать с людьми. Помогали мне готовиться вот к моей поездке теперешней в Россию.
Алена has done a lot.
Алена очень много сделала.
She's my Russian coordinator.
Это просто мой российский координатор.
And my translator.
И переводчик.
But Оксана and Евгения
Оксана и Женя тоже очень помогли. Они помогли мне там смотреть, искать информацию, чтобы я могла приготовиться к поездке, да, что где находится, как что найти и так далее. Они отдавали свое время, когда я просила их об этом. Есть другие ребята, которых я еще не упомянула. Они только подали заявки еще, чтобы получить, но они уже волонтерят, чтобы мне помогать. Есть люди, которые не говорят на английском. Они помогают мне, например, посмотреть, где я в Новосибирске могу купить компьютер и какие там доступны модели. Да?
То есть для того, чтобы не привозить компьютер из Америки, а просто купить его на месте, а привезти деньги из Америки.
Ну, в основном, я, конечно, привожу компьютеры из США.
For example, Apple
например,
MacBook'и
гораздо дороже здесь, в России, чем в Америке.
So
я приношу продукты Apple сюда, привожу.
Russia,
но здесь, в России, например, я найду, могу найти хороший компьютер, на, работающий на системе Windows, по такой же цене, как там в Америке. А я только одна, я не могу...
То есть ты просто привозишь, просто через таможню везет девушка... кучу компьютеров и дисплеев, вот так это работает сейчас.
Пока у меня не было с ними проблем. Постучите по дереву. Тут.
Постучи по дереву, да. Ну вот ты улыбаешься, наверное, хорошо таможенникам. Ну ладно. А ты не боишься, что вот это one man effort или one woman effort, что это вот усилие одного человека с американской стороны, что это тебя просто истощит, что ты просто устанешь от этого?
I am not afraid.
Я не боюсь.
I am not afraid of anything.
Я ничего вообще не боюсь.
Ultimately, you know, I believe God.
Потому что я верю в Бога. Я знаю, что Он мне помогает всегда и помогал раньше и сейчас. Я верю, что Бог вложил в мое сердце и в мою душу, в мою голову работу над этим проектом. И могло бы быть, конечно, очень легко испугаться и бояться. Но я не тот человек, который будет жить в страхе. Я выбираю жить и верить в то, что Бог даст мне ресурсы и силы для всего, что мне нужно здесь сделать. Мне просто нужно иметь веру. Я не могу жить в страхе, потому что я... Ну, просто если я буду жить в страхе, я ничего не сделаю. Конечно, я устаю иногда.
I can't put it into words how gratifying it is.
Но я не могу вложить в слова, объяснить словами то, как
that I am bringing technology for
как радостно мне чувствовать и знать, что я привожу технику.
And when I see how blessed they are and
когда я вижу, как рады люди, как они радуются, когда им что-то привезла, например, технику или трости, и как это помогает им в жизни, это мне столько дает мотивации, силы, энергии, чтобы продолжать это делать. Это просто перекрывает все вообще моменты, когда я устаю.
It's worth it. It's worth all of the work. It's
100% worth it. Вот это стоит всей той работы.
I would do it all over again.
Я бы это просто все заново и заново
just
делала,
to experience
чтобы видеть, как люди рады, когда они что-то получают, и как они счастливы, и как сильно это меняет их жизни и им помогает.
What motivates me.
Но вот это именно то, что меня мотивирует. Я очень люблю помогать людям.
Я дам немножко нашим гостям отдохнуть и скажу несколько слов слушателям звуковых обзоров портала Tiflo.info. Во-первых, сразу приходит на ум стих из послания филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Это в Библии апостол Павел пишет: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Philippians 1:6. И второе, ну, это на самом деле очень важная такая тема. Вот ведь у нас в России работает обычно как, да? Есть некие списки, региональные списки или общегосударственные списки тех технических средств, которые могут получить люди. Там, например, написано «брайлевский дисплей», но только в некоторых регионах, в некоторых случаях. Есть конкретные дисплеи, которые закупаются, и если тебе положено, если в твоем регионе это есть, ты получаешь именно такой дисплей, именно такой плеер, именно такую трость, которую закупили. Или ты ничего не получаешь? Американская система немножко другая. Прежде всего, понять человека, понять его потребности, понять его возможности, понять, какое техническое средство лучше всего соответствует именно этим потребностям, именно этим возможностям, именно этим задачам. В Соединенных Штатах Америки есть такие люди, которые называются rehab specialists, специалисты по реабилитации. И хороший специалист по реабилитации именно этим и занимается. Он приходит к человеку, он общается, он пытается понять этого человека и подобрать ту аппаратуру и дать также те навыки, которые нужны для решения задач этого конкретного человека. То есть вот не на весь Техас закупили вот эти плееры за 15 тысяч рублей, и каждый незрячий такой плеер получай и иди дальше. А вот мы смотрим, да, что нужно этому человеку, как решить задачу этого человека. И вот во всей этой истории мне очень нравится, что как раз Лорел работает именно так. Не как вот такая машина, да, значит, вот для всех одно и то же, а как хороший специалист по реабилитации. Я очень рад, что сейчас сидит, переводит Алена, потому что я думаю, что важно Лорел это тоже услышит. А теперь у меня вопрос по поводу того, как работает это на американской стороне. Сейчас сложности в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. И ты такая приходишь и говоришь, я тут помогаю незрячим России. Зачем? Чтобы они фальсифицировали наши выборы? Чтобы они вмешивались в наши дела? Или такой реакции нет? Как реагируют американцы, когда ты говоришь о том, что ты помогаешь россиянам, украинцам, грузинам и так далее?
Да, да,
понимаю. It's actually really interesting.
Очень интересно, это, конечно, интересная тема, потому что, когда я описываю то, что я делаю, и объясняю как-то свой проект, вообще политический фактор не всплывает. Всем очень интересно то, чем я занимаюсь. Им интересно, как вообще живут люди в России, Грузии, Армении и других областях. Им интересно вообще узнать о том, как мы путешествуем, что у нас там происходит, когда мы едем в эти страны. Им интересно понять, какие главные, основные различия между жизнью у людей в Америке и здесь, в России. И им также интересно, как они могут со мной в партнерстве работать, чтобы помогать. Вот я ни разу не встречала кого-то, кто бы политику привносил в это или говорил про отношения между нашими странами, когда мы это обсуждаем. Люди скорее думают о человек-человек, да, индивидуально.
So it's really interesting because you would think.
Так что очень интересно, потому что, скорее всего, подумаешь, что политические моменты будут влиять очень сильно на мой проект. Возможно, когда-то это так и будет, да, не знаю. Но прямо сейчас, ну, это вообще не всплывает. Это абсолютно не фактор. Люди очень радуются, когда узнают о том, что я делаю, чем я занимаюсь. У них очень много энтузиазма, чтобы помогать, чтобы вкладывать. Есть в Америке церковь, ассамблеи Бога в Стивенвилле, город Стивенвилл. Я туда ездила и там говорила перед людьми, выступала, рассказывала о нашем фонде. И они дали деньги, собрали деньги для фонда, чтобы я могла привезти технику и трости. То есть люди очень такие отдающие, ну просто восхитительно отдающие.
I think it's really great because it helps bridge the gap between America and between former Soviet countries.
То есть это здорово, потому что это тоже выстраивает определенные отношения между Америкой и бывшими советскими странами. Это помогает
перебросить мост через эту пропасть,
да,
которая есть.
Да.
То есть христиане и христианские церкви тоже активно участвуют в качестве спонсоров, в качестве доноров.
So American churches are also active donors and sponsors, yeah.
Yeah, we're working with Christian groups in the United
States. Мы работаем с христианскими группами в Штатах.
And really, lots of different groups.
Но там разные группы. Но особенно мы хотим работать с христианскими группами, чтобы они помогали нам спонсировать то, что мы делаем. Конечно, в этом есть духовный компонент. Я очень хочу как-то развивать отношения с Богом и быть таким благословением свыше для людей, которым я помогаю.
It's really not about making someone believe a certain thing, but it's.
И это, конечно, не про то, чтобы заставить кого-то во что-то верить.
God,
но я просто хочу показать, как на самом деле Бог нас любит.
In a way that they will understand how much God loves them.
Чтобы, ну, чтобы люди понимали, как на самом деле Бог любит их.
Да, тут Бог, Божья любовь становится реальной через реальные дела, то есть это она ощутимая, tangible, вот ощутимую любовь tangible Божию. Love. Не просто okay. где-то там далеко, so да, а вот через конкретную вещь.
Yes. Да, I don't want to just, I'm not interested in just handing someone a piece of technology. Но, or,
мне не интересно просто там отдать кому-то телефон или трость или что-то, да, пойти обратно и больше с ним никогда не общаться.
I want to demonstrate to them
я хочу показать этим людям любовь. Я хочу быть включенной в их жизни. И хочу помогать им так, чтобы они знали, как, насколько сильно Бог их любит.
Наши подкасты обычно звучат не более 57-58 минут. Этот уже вышел за пределы, так что я особенно благодарен тем, кто нас до сих пор слушает. И все же несколько коротких таких блиц-вопросов для Лорел.
Хорошо.
Короткий вопрос, короткие ответы. Один okay. стих или библейская мысль, которая для тебя сегодня наиболее важна в жизни?
The most significant thing yeah. that has directed my life is Jeremiah 29:11.
Так, 29:11.
Да, самое главное в жизни — это пророк, стих из пророка Иеремии для нашей гости, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не зло, чтобы дать вам будущность и надежду».
And as I talked about earlier, I feel like God
как я раньше говорила, я чувствую, что Бог дает мне определенные задачи, я их выполняю, и это ведет мою жизнь, и это то, как я чувствую себя по поводу вообще жизни своей.
By serving other people, I want to help
когда я помогаю другим людям, я хочу, чтобы они чувствовали, что Бог запланировал на их жизни.
Тифлотехническое средство, которое для тебя оказалось самым важным. Какая-то такая, ну, какой-то предмет из тифлотехники, какое-то средство, которое действительно, вот ты можешь сказать, вот это во многом изменило мою жизнь. Yeah, one specific device, maybe, or software. iPhone.
Yeah, seriously, серьезно, without question, iPhone.
Без вопросов.
Because there are so many apps.
Потому что там очень много приложений, я могу там почту проверять. Сканировать
штрих-коды,
navigate my city, по городу независимо перемещаться.
Short answer, so I won't keep talking, but there are
короткий ответ. Я
dozens of other things I do.
Просто дюжины, сотни вещей, которые я могу делать. Огромный список.
So definitely the iPhone.
То есть iPhone.
Блюдо российской, нет, блюдо русской все-таки кухни, которое тебе, ну, больше всего нравится.
Я люблю русскую еду. Очень люблю. Я думаю, что моя любимая еда — это борщ и пельмени. И у меня есть пельменница, и я люблю готовить борщ и пельмени. Я часто готовлю русскую еду.
Одна черта русского характера, которую тебе труднее всего понять.
I would like to think I understand many things about the Russian character.
Мне кажется, что я прям очень много что понимаю про русский характер.
I understand Russians better than Americans.
Мне кажется, я русских просто даже лучше, чем американцев понимаю иногда.
Одно русское слово, которое тебе труднее всего перевести на английский, или английское слово или понятие, которое тебе труднее всего перевести на русский.
For me, I think it the hardest thing to translate from Russian to English or from English to Russian are words dealing with disability. Like,
для меня очень сложно переводить какие-то слова про ОВЗ, ограниченные возможности здоря.
Because my vocabulary is not
потому что у меня не такой богатый пока словарь там, поэтому мне очень много помогает в этом Алена.
I'll give you an example.
Например.
Since the Russian word for people with disabilities is
например,
often invalidy,
вот, да, русское слово «инвалиды» для
America,
людей с ограниченными возможностями.
America, if you call someone an invalid,
если вы в Америке кого-то инвалидом,
that person would probably be ready to fight you.
Скорее всего, тебя просто побьет.
But in Russia, it's just normal. It's
в России это как будто бы нормально.
So I don't always know
то есть я не всегда знаю наиболее правильно, как перевести ну, какие-то слова, которые связаны с описанием разных ограниченных возможностей здоровья. так, что это для людей не обидно и корректно. Потому что то, что в Америке может работать для России, может быть некорректно и наоборот. Нет, самое сложное.
Ну и, наконец, последний вопрос, потому что Алена уже устала. Мы говорили сегодня о твоем фонде и о твоей вот этой работе, о твоем служении. Если все пойдет хорошо, и Бог благословит это дело и дальше, то что должно быть по-другому в мире через 5 лет?
Я бы надеялась, что мы сможем создать такие технические центры для незрячих. И у нас будет какая-то инклюзивная техника для людей с другими ограниченными возможностями здоровья. Я бы хотела это иметь по всей России, Грузии, Армении и другим странам. Я бы очень хотела создать стипендиальную программу, чтобы помочь привозить студентов с ОВЗ в Америку и для каких-то коротких, небольших образовательных программ по технике, по независимости в жизни, но также и для обучения такого более крупного, длительного. И я бы хотела развить какие-то отношения с бизнесом, с бизнес-компаниями, которые работают, и собственники которых в России и в других странах, чтобы помогать людям, особенно с ограниченными возможностями здоровья, особенно незрячим людям, находить работу. Я знаю, что это огромная цель, но вы меня спросили, ты меня спросил, что я хочу делать через 5 лет. Вот я сказала. Мой ответ такой.
Алена Зерко, как ты все это выдержала, весь этот перевод, на протяжении более чем часа?
Слушайте, я с таким удовольствием это делаю. Я бы еще, мне кажется, 3 часа бы только поела бы что-нибудь дальше.
Я думаю, именно этим мы и займемся и приглашаем наших слушателей заняться ровно тем же после этого подкаста «Звуковых обзоров». Значит так, теперь я понимаю, что у многих возникнет желание с Лорел связаться сейчас и сконтактировать. Но я понимаю, что некоторым будет сложно писать и говорить на английском. Давайте дадим несколько возможностей. Во-первых, я напомню нашим слушателям о том, что вы всегда можете связаться со мной через сайт tiflo.info, по моей электронной почте oleg@shevkun.org. Найдите меня в соцсетях, вы пишете, спасибо вам большое. И если у вас есть вопрос по поводу Лорел Уиллер и этого фонда, просто напишите, я сам уже перешлю дальше. Без проблем, это все легко делается. Но если вы хотите напрямую, давайте так. Во-первых, с Ален, с тобой можно связаться, или ты не будешь давать свои контакты?
Да, можно, конечно.
Ну, давай.
Так, моя почта, да, у меня она смешная, Аленка, я все никак не заведу нормальную. Аленка, Аленка, -Зирко, zirko@mail.ru.
Аленка, -Зирко, @mail.ru. И напрямую с Лорел сайт, адрес, вот этот контакт можешь дать?
Our website.
Так, вот наш сайт.
Laurel Wheeler.
Laurel Wheeler, can you spell it?
Yeah, LAURELWHEELER Foundation, FOUNDATION.
All three words in one word.
Yeah, all one word.
То есть все три слова в одно слово.
Laurel Wheeler Foundation, .org. Кстати, в наших примечаниях к этому подкасту обязательно будет ссылочка, то есть вы сразу сможете открыть.
Пока сайт только на английском.
Алена, почему ты так плохо
поработала?
Если кто-то работает с переводом сайтов и может мне помочь, я бы с удовольствием перевела на русский. Я просто пока не знаю, как сайты переводить. Я тоже не знаю. То есть, если кто-то может помочь, то я тоже будем рады.
Ну и тебя ведь на Фейсбуке тоже можно найти, Лорел, правда?
People can find you on Facebook.
We have a Facebook page, Laurel Wheeler.
У нас есть страничка фонда Laurel Wheeler Foundation.
The same way.
Также спеллингуется.
I also personally have a Facebook.
И у меня есть моя личная страничка Laurel
Laurel Wheeler. Я тоже ВКонтакте.
Даже?
Mm-hmm. И Одноклассники, but I don't even have a profile there. I just have an account. I'm on okay.
Из профиля нет, есть только вот страничка.
But if somebody really wanted to find me there and message me, you can.
Короче, в ВК, в Одноклассниках Лорел есть и даже читает иногда.
I literally have no profile information on Одноклассники.
Там ничего не заполнено в Одноклассниках, да?
But I do have an account, so if that's the only thing you have, you can find me there. I'm still learning to use VK.
Я все еще учусь пользоваться ВКонтакте.
Слушайте, я понимаю, что нас зашлют вопросами по этому поводу. Ты назвала несколько стран и сказала другие страны вокруг России. Я сейчас назову несколько стран. Вот нас много слушателей из Украины, Беларуси. Есть слушатели из кавказских государств.
Замечательно.
Вот все эти страны, да, все эти люди к вам могут обращаться.
We are happy to work in the region as God gives us the opportunity.
Мы будем рады работать в регионе, когда Бог нам даст возможность. Чтобы помочь вам понять, да, я выбрала работать вот в этих трех странах, пока Россия, Грузия, Армения, потому что я изучала русский. И Грузия, Армения, потому что мой преподаватель, он вырос в этих странах, и он начал меня учить грузинским и армянским языкам.
I know how to speak some of these languages.
Я знаю, как на некоторых из этих языков, ну, немножко я знаю, как на этих языках говорить, поэтому я решила начать там. Но я готова и счастлива работать и в других странах, когда у меня будет возможность. Просто нужно начать, где можешь, и потом продолжать уже.
Ну что же, спасибо огромное, Лорел, спасибо тебе.
Thank you so much for having me. I'm really happy.
Спасибо большое за то, что вы меня позвали на подкаст.
Алён, тебе тоже спасибо. И очень приятно познакомиться и вместе поработать
взаимно
в эфире. Я напомню нашим слушателям о том, что это звуковые обзоры портала Тифлоинфо. У меня еще есть должок, невыполненный должок, даже два их. Во-первых, я давно не отвечал на ваши письма. Я это сделаю в следующем выпуске, постараюсь. Во-вторых, на мне давно висит обзор дисплея Focus пятого поколения. Ну вот, никак я не возьмусь за этот обзор, надо это сделать. Но, опять-таки, понятно, чем заняться в 14-м выпуске звуковых обзоров. Так что обязательно с вами встретимся, Бог даст. А пока, друзья, всего доброго. Пишите oleg@shevkun.org, ВКонтакте, Facebook. Пишите, комментируйте. И услышимся снова. С нами сегодня, кроме меня, были Алена Зерко, Лорел Уиллер и звукорежиссер Ян Латышинский. Всего доброго, пока.
Этот и другие звуковые материалы представлены на портале Тифло.Инфо, а также в наших группах в соцсетях. Тифло.Инфо. Заходите.